Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Вы услышите две программы. Во второй половине часа Александр Генис, «Вермонтская конференция о серапионовых братьях». А в начале «Седьмой континент» Алексея Цветкова. Впервые эти программы вышли в эфир 9 июля 1996 года.
«Седьмой континент». Программа «Радио Свобода», посвященная интернету. У микрофона Алексей Цветков. Подобного фейерверка рекламы в интернете не было, наверное, за все время его коммерческого существования. Обещали легкое богатство и беззаботную гавань для капитала. Обещали практически мгновенное 20-кратное умножение взноса, гарантированное чудодейственной магической формулой. При этом никаких обязательств, а в случае неудовлетворения даже возвращение первоначальной суммы плюс все невероятные прибыли. С такими посулами повела свою кругосветную финансовую кампанию фирма из 5 человек в американском штате Вашингтон – Fortuna Alliance. Невероятно, скажете вы, невозможно поверить, многие, очень многие поверили. Тема сегодняшней передачи «Фортуна легковерных». Затем вы услышите очередное эссе Алексея Бабанина из цикла «Записки русского путешественника по киберпространству», которое сегодня посвящено коллективному художественному творчеству. Все это после короткого перерыва для объявлений.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такой и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Архивный проект на волнах «Радио «Свобода». На этой неделе 20 лет назад. Программа «Седьмой континент», вышедшая в эфир 9 июля 96 года.
Радио «Свобода», программа «Седьмой континент». Тема сегодняшней передачи «Фортуна легковерных». В экономически развитых странах банковские вклады обычно гарантируются государством, поэтому риск в такого рода операциях минимален. С другой стороны, невелика и прибыль, примерно от 2 до 5% в год. Делают они это большей частью не из человеколюбия, а по требованию закона, стоящего на защите вкладчика. Минутные размышления демонстрируют, что вкладов без риска не бывает. Деньги умножаются с оборота, и на всякое успешное предприятие всегда приходятся десятки банкротов. И чем респектабельнее предприятие, тем меньше процент оно платит своим кредиторам, потому что проценты – это и есть плата за риск. Короче говоря, высота прибыли всегда соответствует степени риска, и на какой-то стадии он становится неприемлемым. Что скажет потенциальный вкладчик, если ему пообещают 20-кратную прибыль в месяц и при этом ничего не упомянут о риске? Казалось бы, вкладчик должен рассмеяться и отправиться зарабатывать дальше свой трудовой рубль или доллар. Но в действительности, как мы все знаем, в жизни все бывает иначе, и причем довольно часто. В ноябре прошлого года по всемирной компьютерной сети разлетелись анонсы следующего содержания. Что если бы вы могли нанять эксперта по маркетингу, который помог бы вам добиться успеха в вашем деле, разобрался бы во всех сложностях и попросту делал бы для вас деньги? Что если бы вы заплатили этому эксперту единовременный гонорар в $250, которые приносили бы минимальную прибыль в $5250 ежемесячно? Что если бы вы могли продолжать такое существование как угодно долго, зарабатывая по $5250 ежемесячно и при этом имея долю в прибылях? Так вот, именно это и произойдет, если вы наймете компанию Fortuna Alliance в качестве вашего эксперта по маркетингу. Эти беспрецедентные высочайшие прибыли гарантированы уникальной математической формулой чисел Фибоначчи. Надо сказать, я порядком подзабыл все, что знал из математики, а о числах Фибоначчи сумею умолчать даже на допросе с пытками. Но из глубин школьной памяти всплывает замшелая формула – треть высоты на площадь основания. Для тех, у кого память еще слабее, это объем пирамиды. Речь идет, конечно, не о египетском чуде света, а о финансовой махинации, слишком хорошо знакомой некоторым из наших слушателей. Те, кто в свое время потерпел от упомянутого геометрического тела, могут спросить, зачем поднимать уже раз и навсегда решенный вопрос? Зачем сыпать соль на раны? Ответ на это я дам двоякий. Во-первых, вопрос не решен, и проблема не закрыта. Махинации такого рода предпринимаются с самого зарождения цивилизации, и всегда кто-то попадает в ловушку. Во-вторых, и здесь для нас это особенно важно, впервые акция такого масштаба предпринята в интернете. Необходимо хотя бы контурно проанализировать, что изменилось с появлением нового орудия, какие новые возможности оно предоставляет жуликам и какие опасности таит для потенциальных жертв. Собирая материал о деле Fortuna Alliance, я провел тщательный поиск в интернете, откуда взят и вышеприведенный анонс. Я нашел сотни мест, так называемых сайтов, восхваляющих деятельность этого предприятия и зазывающих потенциальных клиентов. Но попытки рассмотреть эти сайты большей частью заканчивались неудачей. Либо появлялись объявления, что это место в данный момент закрыто, либо найденное содержание оказывалось совершенно другим. А где-то на 10-й попытке меня приветствовало все объяснившее уведомление о том, что авуары компании Fortuna Alliance арестованы и заморожены Американской Федеральной комиссией по торговле, добившейся от суда постановления о приостановке деятельности компании по обвинению в том, что она является противозаконной финансовой махинацией типа пирамиды и заведомо вводит клиентов в заблуждение относительно вероятности прибыли и степени риска. Здесь же был открыт доступ к юридическим документам комиссии и постановлениям суда по делу Fortuna, чей победный марш по киберпространству был прекращен 29 мая. Позволим себе короткое отступление с тем, чтобы выяснить, что такое пирамида и почему это предприятие запрещено в США. Вы объявляете о создании финансовой организации нового типа, сулящей небывалые прибыли. Ниже мы рассмотрим, какого рода трюкам обычно прибегают в таких случаях, сейчас нас интересует только механизм. Как правило, хотя и не всегда, от участников помимо взноса требуют привлечения фиксированного или неопределенного числа дополнительных клиентов. Если ваша реклама удачна, начинают поступать взносы. Часть из них вы немедленно кладете в карман. Остальные действительно пускаете на выплату прибылей, ибо в противном случае иссякнет стимул для новых клиентов, которые стекаются, заслышав о счастье предыдущих. Так вы продолжаете до тех пор, пока расходы, за вычетом вашего вознаграждения самому себе, не начинают превышать прихода, после чего вы вместе с круглой суммой исчезаете в неизвестном направлении. Почему пирамида? Вы, организатор, ее вершина, вербуете 3 человек. Те, в свою очередь, вербуют еще по 3. Деньги стекаются вверх, а оттуда часть их поступает вниз, при условии, что вербовка продолжается, и поступают новые взносы. Для бесперебойного функционирования этой машины необходимо, чтобы вербовка продолжалась бесконечно, что, конечно, невозможно. Простой подсчет показывает, что в 16-й степени необходимое число новых клиентов более чем вдвое превысит население земного шара. Между тем, выплаты большинству членов иссякнут задолго до этого, ибо поток денег вниз всегда более скуден, чем обратный, пропорционально удалению от вершины.
Пирамида запрещена потому, что она практически гарантирует убыток для большей части участников. Мне могут возразить, что в этом она мало отличается от лотереи. Отличается. В лотерее проигрыш большинства не является ни для кого секретом, а выигрыш определяется шансом. В пирамиде возможность проигрыша яростно отрицается, а выигравший известен наперед. Он стоит на вершине и является организатором всего предприятия. В числе документов, помещенных в интернете Федеральной комиссии по торговле, я обнаружил заключение штатного эксперта комиссии, доктора экономических наук Питера Вандерната. По его словам, в схеме, предлагаемой «Фортуной», лишь около 5% всех членов получат прибыли, превышающие $280, то есть останутся в плюсе. Предположив, что число членов составляет 17 тысяч, сумму, на которую будут наказаны остальные 95%, можно оценить в $3.7 миллиона. Сами основатели «Фортуны» оценивали число участников в 35 тысяч. Расчет ученого-экономиста с известным напряжением могу повторить и я, отнюдь не Лобачевский. Каким же образом попадаются на эту нехитрую удочку порой вполне образованные люди, в том числе вхожие в интернет? Этого, по известному английскому выражению, добиваются с помощью дыма и зеркал. Изменить саму сущность пирамиды вы не можете, но покупателя стараются убедить, что перед ним шар или цилиндр. И действительно, в других электронных проспектах упоминается об основных скидках на 275 тысяч наименований товаров и услуг. Единственная трудность состоит в том, что из этих текстов никак невозможно определить, что за товары имеются в виду и кто, собственно, является здесь покупателем и продавцом. Этот товарообмен остался тайной и для сотен разочарованных членов «Фортуны», и для Федеральной комиссии по торговле. Второй уловкой является правильная подача информации. Хотя организаторы треста редко прибегают к прямой лжи, они так ловко располагают графики и таблицы, что даже ученому-экономисту Вандернату потребовалось, по его собственному признанию, немало усилий, чтобы докопаться до нехитрой правды. И, наконец, пресловутые числа Фибоначчи. О, это магия математики, это музыка сфер. Попробуйте основать ваше дело на теореме Пифагора, даже на биноме Ньютона. Это же куром насмех. Но при упоминании чисел Фибоначчи почему-то так и тянет раскошелиться. Надо сказать, что эти числа вполне толково объясняются в одном из материалов «Фортуны». И на пробу оказываются ничуть не хитроумнее шутки Пифагора. Но ниоткуда не ясно, каким образом они гарантируют обещанные доходы. Слушайте программу «Радио Свобода. Седьмой континент». Сегодняшняя тема – «Фортуна легковерных». История с «Фортуной» завершается вполне типично. Сотни обманутых клиентов рыщут по интернету, призывая к отмщению и компенсации. Еще более типично то, что сотни не менее обманутых клиентов винят в своей беде правительство США и организовали подписку на финансирование судебного процесса. Они до сих пор не усомнились в чудесных числах Фибоначчи. Про таких сказано: «Если ты обманешь меня однажды, позор тебе, если дважды, позор мне». Тем временем организатор всей истории, некто Огустин Делгадо, скромно удалился в экзотический Белиз, прихватив на расходы $6.5 миллиона из кассы треста. Федеральная комиссия по торговле уведомляет, что случай фирмы «Фортуна Alliance» уже 12-е дело о мошенничестве в интернете, которое она рассматривает, и беспрецедентное по своим масштабам. Что же привлекло «Фортуну» в киберпространство, и отчего ее успех был столь феноменальным, хотя, к счастью, и недолговечным? Прежде всего, как мне представляется, это скорость распространения сигнала и ничтожность накладных расходов. Вернемся на минуту к МММ. Для развертывания бизнеса этой фирме был явно необходим начальный капитал. Вообразите расходы на представительный офис, пункты продажи акций, персонал этих пунктов и, конечно же, уйму рекламы с потеснившим классику Леней Голубковым. Реклама была особенно необходима потому, что МММ не являлась пирамидой в классическом смысле, то есть вербовка членов не входила в прямые обязанности акционеров и была оставлена на их добровольное усмотрение, тогда как Леня трудился, не покладая рук. Теперь вообразим себе деятельность «Фортуны» в буковическом городке американского штата. Штат – 5 человек, включая самого Дельгадо и его супругу. Пара компьютеров и доступ к интернету. Если не скупиться, можно оценить все это хозяйство в $20 000 начальных затрат. А затем эстафету подхватывает интернет. Страница с рекламой обеспечивает первых клиентов в разных уголках мира. Те, в свою очередь, имея доступ к интернету, подключаются к вербовке и выставляют копии первоначальной рекламы с собственным адресом и телефоном. И так в геометрической прогрессии. Организаторам остается откинуться в кресле и слушать, как шелестят поступающие доллары. Нельзя сказать, что интернет в этом смысле особо подыгрывает негодяям. Он лишь нейтральное средство общения, и степень его сопротивления одинаково невелика как доброму делу, так и дурному. Беда в том, что злоумышленников не то чтобы больше, чем добрых людей, а в их инициативности и поворотливости. Быть честным можно и сидя молча дома. Чтобы кого-то обмануть, надо выйти из дому и раскрыть рот, или хотя бы сесть к компьютеру. У пирамиды в интернете, как и в реальной жизни, есть не то предок, не то бедный родственник. Так называемое письмо по цепочке, то есть послание, которое приходит к вам от незнакомого человека, с настоятельной просьбой отправить несколько таких же другим незнакомым или знакомым. При этом автор иногда просит прислать ему денег, обещая компенсацию столицей от дальнейших адресатов. И тут мы, конечно, имеем уже дело с классической пирамидой. Очень часто на случай неповиновения письмо угрожает заклятием. Вы не представляете себе, как часто это действует на людей, окруженных, казалось бы, компьютерами, факсами и другими атрибутами прогресса. В заключение сообщу пикантную подробность. Многие из бывших клиентов «Фортуны», в основном из числа европейцев, возмущенные тем, как их провели, организовали себе в утешение новую пирамиду и уверяют, что теперь-то все будет честно и демократично. В этой связи вспоминается некто Пити Барнум, цирковой антрепренер, живший в Америке в прошлом веке. Обессмертил его не столько манеж, сколько острый язык. Вот самое известное его высказывание. «Каждую минуту рождается простак». Можно лишь добавить, что каждые 10 минут рождается прохвост, который этот простотой не применит воспользоваться. А сейчас послушайте очередное эссе Алексея Бабанина из цикла «Записки русского путешественника по киберпространству».
Хочу рассказать об одном литературном эксперименте, поставленном в интернет, а точнее на всемирной паутине, романом Лейбовым. Роман Лейбов положил начало так называемому киберроману, который пишется рядовыми пользователями интернета. Суть эксперимента в том, что любой, почувствовавший литературное вдохновение, может продолжить вышеупомянутый роман с любого места, до которого довели сюжет его предшественники. Разумеется, киберроман постоянно разрастается в геометрической прогрессии. Однако такому неуправляемому росту есть предел. Некоторые сюжетные линии теряют читательский и писательский интерес и, заходя в творческий тупик, обрываются. Другие, наоборот, развиваются с большим успехом, пополняясь новыми персонажами и событиями. Но начнем по порядку. Как и у всякого нормального бумажного, так сказать, литературного произведения, у киберромана есть свое начало. Перескажу его кратко. Молодой человек полюбил девушку и написал ей письмо об этом. Но побоялся отправить по почте и пошел к ней домой ночью бросить в почтовый ящик. Ящик был на первом этаже, а на площадке выше та девушка стояла и целовалась с другим. И тот молодой человек с письмом это понял, уже когда письмо бросил в ящик. И вот проблема, что делать? Пытался пальцем вытащить письмо, не получилось. Тут девушка сказала погромче. «Ну, Володя, ну мне пора, пока». И молодой человек тихонько вышел, чтобы его не услышали. Такая драматическая завязка сюжета, как видите, открывает большой простор для творчества. И оно не заставило себя долго ждать. Как пишет сам Роман Лейбов, уже за первый месяц существования киберромана он получил 98 вариантов продолжения. Читатели, они же писатели романа, присылают свои варианты продолжения по электронной почте. После этого варианты присоединяются к основному тексту. Время от времени возникает вилка, сюжет как бы раздваивается – авторы продолжают писать две версии романа. Все вместе они образуют так называемый литературный гипертекст. Гипертекст предполагает наличие многоступенчатой системы ссылок, следуя которым читатель может свободно разгуливать, выбирая наиболее понравившуюся ему последовательность отрывков. Захотел – повел героя по пути коварной любовной интриги. Захотел – заставил следовать перипетиям детективной истории. Если сюжет становится скучноватым, можно перейти на эпизод с нападением коварных злодеев, с погоней и стрельбой. Но вернемся к правилам, написанным Романом Лейбовым. Любой из участников может добавлять свои фрагменты. Они могут продолжать или завершать ход действия в любом месте. Фрагменты помечаются в местах, предназначенных авторами для возможных продолжений. Что, впрочем, не отменяет принципиальной возможности продолжать откуда угодно. Как жалуется Роман Лейбов, некоторые авторы пошли по пути создания широкомасштабных полотен, что никак не соответствует правилам игры. Может быть, таким стоит заняться написанием собственного романа? Фрагмент должен быть коротким, на один укус. Одно событие, одна мысль, одна метафора, один предмет. Надо признаться, что читать киберроман довольно тяжело. Представьте, на каждой странице приходится выбирать дальнейший ход сюжета. Но труд вознаграждается с лихвой. Вот в какой политический детектив превратилась история безответной любви. Эх, молодежь, не зря Владимир Ильич говорил: «Учите засранцы языки». Усталый Хухрюмов допил 15-й за день стакан чая и закурил 22-ю сигарету. Роман сконфуженно, но честно посмотрел стальные с прозеленью глаза чекиста. «Может быть, гипнотизера вызвать? Я в «Науке и жизни» читал. Человек все может под гипнозом вспомнить». «Нет уж, братец, если ты у меня в кабинете не вспомнил, придется на место выезжать». Место, где разговаривали девушка и незнакомец, определилось легко по окуркам сигарет «Кемел» на крыше мусоропровода и запаху духов, который не хуже Эльзы учуял недавно влюбленный, а теперь втянутый в пучину расследования молодой человек. Окурки Хухрюмов сложил в пакетик, кроме одного, самого длинного. Закурив, чекист пошел шарить по полу. Обнаружилось 10 копеек, «Орел», — радостно воскликнул Хухрюмов, — «два прокомпостированных трамвайных билета, один счастливый и листок бумаги». Все это Хухрюмов приобщил к собранным ранее окуркам. На этом закончу. Желающие прочитать или дописать киберроман смогут отыскать его в сети интернет. Может быть, такая, на первый взгляд, легковесная литературная игра подвигнет кого-нибудь из ее участников серьезно взяться за дело. И какой-нибудь великий писатель 21 века напишет в своей автобиографии, что первое признание публики пришло к нему в интернет.
Передача подошла к концу. Шлите нам электронную почту по адресу Татьяна, Сергей, Виктор, Елена, Татьяна, Константин, Ольга, Виктор, Анна, значок «Эт», Роман Федор Елена Роман Леонид, Ольга Роман Григорий. Те, кто пока пользуется исключительно бумажной почтой, найдут нас по адресу Москва, 103006, улица Медведева, 13, Радио Свобода, 7-й континент. Мы всегда рады советам и пожеланиям. Всего вам наилучшего! Передачу «Седьмой континент» подготовили и вели продюсер Олег Усков, автор и ведущий Алексей Цветков.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
Не вижу будущего в нашей стране.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Впервые она вышла в эфир 9 июля 1996 года. У микрофона Александр Гиец.
На волнах «Радио Свобода» поверх барьера. Предлагаем вашему вниманию передачу, посвященную американской конференции о серапионовых братьях. Подготовил и ведет программу Александр Гиннес.
Предмет нашей сегодняшней беседы – только что завершившийся международный симпозиум словистов в Вермонте, в работе которого и я принимал участие. Симпозиумы, которые ежегодно организует русская школа Норвичского университета, весьма заметно отличаются от обычных словистских конференций, по которым я немало поездил. В Вермонте совершенно особая атмосфера. Здесь все происходит в более тесном кругу специалистов, которые обычно хорошо знают друг друга. Дух этой конференции, по сравнению с другими, более свободный, дискуссии темпераментнее, споры громче, аргументы язвительней. Ни одно заседание не заканчивается вовремя, полемика выплескивается из аудитории в кулуары, где отношения выясняются до поздней ночи. Все это объясняется тем, что в Норвиче собираются не просто коллеги, а что называются свои люди, писатели, критики, филологи из разных стран, но объединенные общим происхождением, общими интересами и общими, в принципе, убеждениями, попросту говоря, друзья, приятели, знакомые. Однако вот эта общность отнюдь не мешает бурной полемике. Со своими, как известно, каждому семейному человеку договориться еще труднее, чем с чужими. С тех пор, как со времен перестройки в работе вермонтских конференций начали принимать участие гости из России, эта словистская семейственность приобрела отчетливый характер. Русская культура перестала разделяться на эмигрантскую и метропольную. Вот и в этот раз симпозиум порадовали своим участием российские гости. Из Москвы приехала Наталья Иванова, критик, заместитель редактора журнала «Знамя». Петербург представлял известный поэт Владимир Уфлинд и молодой, но уже очень популярный психолог, специалист по истории психоанализа в России Александр Эткинд. Перешагнув государственные границы, культура все больше становится делом не столько общественным, сколько частным. Она ведь и не имеет никакого отношения к подданству, гражданскому статусу. Русская культура принадлежит каждому, кто ее интересуется, каждому, кому она близка. Поэтому вполне уместно заявление профессора Ефима Григорьевича Эткинда, который 4 года назад открыл очередной симпозиум, сказал, что на время его работы крохотный вермонтский городок Нортфильд на 3 дня становится столицей русской культуры. В этом году работу симпозиума вновь руководил профессор Ефим Григорьевич Эткинд, который столь полон энергии, что в Вермонте представлял академические круги сразу 3 городов – Парижа, Петербурга и Берлина. Обычно норвичские симпозиумы посвящены одной часто юбилейной теме, скажем, творчеству Цветаева или Пастернака или Державина, или, как это было в прошлом году, Бахтина. На этот раз ситуация оказалась сложнее. По предложению одного из норвичских ветеранов, писателя Игоря Ефимова, героями нынешнего симпозиума стала целая плеяда писателей, объединенных в группу «Серапионовы братья». Ее бриллиантовый юбилей, 75 лет со дня основания, широко отмечается в этом году и в России, и за рубежом. Серапионовы братья, окрестившие себя по названию известного сочинения Гофмана, были рано умерший Лев Лунц, знаменитый Зощенко, советские классики Федин, Каверин, Всеволод Иванов, Тихонов, прозаики Никитин и Слонимский, критик Илья Груздев и единственная Серапионова сестра, замечательно переводившая Киплинга, поэт Елизавета Полонская. Поделенный на 3 заседания Норвичский симпозиум подробно обсуждал творчество братьев по отдельности. Так, профессор престижного Дартмутского колледжа Барри Шер говорил о Груздеве, как о главном биографе Горького. Ефим Эткинд рассказывал о Тихонове и эволюции его творчества. Игорь Ефимов и Сидни Монос о Зощенко, Елена Краснощекова и Александр Эткинд о Всеволоде Иванове. Каждый из этих докладов рисовал яркую, своеобразную личность того или другого Серапиона. Все они, по справедливому суждению примкнувшего к ним брата Шкловского, были разительно не похожи друг на друга. Поэтому, наверное, жизнь так далеко и развела бывших серапионов. Одни, как Зощенко, оказались среди жертв режима. Другие, как Федин, попали скорее в разряд хозяев жизни. Третьи сошли на нет, четвертые сумели сохранить лицо, но не талант. Пятые просто тихо прожили серую и незаметную литературную жизнь. Однако в определенный, более того, решающий момент своей жизни они все-таки оказались вместе. Почему? По-моему, это самый интересный вопрос, который заслуживает подробного ответа. Лев Лунц, общепризнанный идеолог группы, настойчиво подчеркивал, что серапионы не товарищи, а братья. Товарищество, особенно в контексте того времени, подразумевало единство целей и средств. Но близость братьев определяет не убеждение, а происхождение. У крайне непохожих друг на друга серапионов был общий литературный отец, писатель Евгений Замятин. В 1919-20-х годах в литературной студии Петроградского дома искусств он читал курс «Техника художественной прозы», слушатели которого и составили Серапионово братство. Эстетические принципы Замятина сложились в четкую программу модернизации русской прозы, осуществить которую пытались его питомцы. Я подчеркиваю слово «проза», потому что русская поэзия к тому времени уже успела совершить общий для всей западной литературы путь от реализма к модернизму. Модернистская, в самом широком смысле слова, поэзия не отражала и не заменяла, а сгущала реальность. Она не разрушала, а выпаривала реализм. Этот процесс конденсации усилиями старших и младших символистов, футуристов и акмеистов привел к успешной модернизации русской поэзии. Судьба прозы была иной. Опирающаяся на традицию великих психологических романов, пользующаяся широкой популярностью либеральной аудитории, тесно связанная с общественно-политическими процессами, русская проза в большей мере, чем поэзия, развивалась по инерции. Чтобы выбить ее из наезженной бытописательской колеи жизнеподобной литературы, потребовался перелом не только литературного, но и исторического масштаба. Таким катаклизмом была революция. Во всяком случае, именно так думали Серапионовы братья, рассчитывавшие построить новую прозу на расчищенном истории литературном пространстве. Отправной точкой их эстетики было категорическое неприятие традиционной, как они писали, напоминающей о передвижниках реалистической литературы с ее бытом и психологизмом. В своей программной статье о новой прозе серапионовский учитель Замятин писал:
«Пролетарии думают, что революционное искусство – это искусство, изображающее быт революции. Между тем, революция разрушила быт, чтобы поставить вопросы бытия. Бытописание – арифметика, а в нашу эпоху великих синтезов арифметика уже бессильна. Новая проза должна соединить микроскоп реализма и телескопические, уводящие в бесконечность, стекла символизма».
75 лет назад, в самом начале своей литературной деятельности, молодые серапионы взялись за создание новой синтетической литературы, которая бы перенесла русскую прозу из 19 в 20 век. Все они были почками одной, грубо сломанной истории модернистской ветви.
На волнах радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу, посвященную американской конференции о Серапионовых братьях. Подготовил и ведет программу Александр Гинес.
Общность Серапионов обнаруживалась лишь на том глубинном уровне, на который указывает само название группы. Прав был Мандельштам, когда писал:
«Акмеистический ветер перевернул страницы классиков и романтиков, и они раскрылись на том самом месте, какое всего нужнее было для эпохи. Гофман на Серапионовых братьях».
Так называлось огромное четырехтомное собрание повестей немецкого романтика Гофмана. Его художественная философия, наиболее полно и разнообразно представленная в этой прозаической сюите на тему «Искусство и жизнь», удачно срифмовалась с эстетикой модернизма, который всегда сохранял преемственность с романтизмом. Главная мысль Гофмана сформулирована в Серапионовом принципе. От писателя Гофман требует писать живо, наглядно, образно и достоверно. Судить о смелости идеи, стоящим за этим достаточно банальным требованием, помогает фигура самого Серапиона, поэта-отшельника, воскрешающего в своем воображении великие тени, чтобы вести с ними беседы. Считающийся безумцем пустынник убежден в том, что созданные его сознанием картины обладают такой же реальностью, как и окружающий его мир. Вот кредо Серапиона.
«Мы способны усваивать то, что происходит вокруг нас в пространстве и времени только одним духом. Имея способность познавать события одним только духом, мы должны согласиться, что то, что им познано, в действительности существует».
Об этом же, но на своем языке, говорит художник Траугот из другой повести Гофмана.
«Моя картина должна не означать что-либо, но быть».
В этой формуле ключ к расшифровке Серапионова принципа. Живым, наглядным, образным и достоверным вымысел станет лишь тогда, когда художник наделит его существованием. Такая философия снимает романтическую раздвоенность, ибо стирает границу между фантазией и реальностью. Принцип пустынника Серапиона, провозглашавший единство реальности, объединял и его петроградских последователей. Эта мировоззренческая платформа была столь широка, что позволяла избежать политических разногласий. Мирное сосуществование помогало поддерживать и другой принцип, заимствованный братьями тоже у Гофмана.
«Первое условие всякого литературного произведения состоит в полном отсутствии тенденциозности».
О том, с каким упорством Серапионы следовали этому завету, свидетельствует манифест Лунса.
Когда фанатики-политиканы и подслеповатые критики справа и слева разжигают в нас рознь, бьют в наши идеологические расхождения и кричат «разойдитесь по партиям», мы не ответим им, потому что один брат может молиться Богу, а другой – дьяволу.
Серпионовская бестенденциозность – это не обычная беспартийность. Суть ее в том, что нейтралитет был их сознательной литературной позицией. Другой художественный принцип, объединяющий всех братьев, тоже восходит к Гофману.
Люди, удивительно склонные лишать себя даже той небольшой доли свободы, которая им уделена, и любят везде смотреть на светлое небо не иначе, как через построенную ими же искусственную крышу.
Мы способны воспринимать только ту часть мира, которую способны увидеть через окно нашего сознания, раму которого образуют наши представления о мире. Ради новых ракурсов Гофман пытается изменить конфигурацию рамы. Аллегорическим выражением такого подхода к литературе может служить описанный Гофманом дом советника Крепеля.
Дом был построен столь причудливым образом, что в нем не было ни одного окна, похожего на другое.
Кстати сказать, в 1985 году подобный дом с разномастными окнами был и на самом деле построен в Вене. Его архитектор, известный своими дерзкими экологическими проектами австрийский художник Хундертвассер, даже сформулировал особое оконное право, позволяющее жильцам по собственному вкусу изменять форму и размещение окон на фасаде. Смысл этой, во всяком случае декоративно оправдавшейся затеи, состоит, видимо, в том, что глядящие на мир из разных окон люди и увидят его по-разному. Альманах Серпионовых братьев напоминал и вымышленный дом советника Крепеля, и настоящий дом художника Хундертвассера. В нем тоже нет ни одного окна, похожего на другое. Собранные тут произведения объединяют не тема и не убеждения авторов, а разнообразие рам, то есть способов рассказа. Тут представлен фольклорный и просторечный сказ, библейская стилизация, коллаж, рассказ в ракурсе животного и многое другое. Однако новаторским, модернистским, собственно, серапионовским, альманах делает не богатый репертуар повествовательных приемов, а отсутствие одного из них. В сборнике не было самого обычного повествования от лица рассказчика, чья объективная позиция якобы не влияет ни на ход событий, ни на отношение к ним. Вот это красноречивое умолчание говорит о том, что серапионы интересовались не столько действительностью, сколько фиксацией тех искажений, которые литература вносит в ее изображение. Предметом их изображения был сам механизм, перерабатывающий сырую действительность окружающего мира в окультуренную литературную реальность. Фантастику серапионы переносили из сюжета в позицию рассказчика. Лучший пример такой серапионовской литературы – рассказ молодого Михаила Зощенко «Виктория Казимировна». Фантастическое тут сосредоточено не в самом рассказе, а в том, как он рассказывается. Ключом к зощенковскому произведению служит уже первая фраза, которой очень кстати открывается и весь серапионовский альманах.
«В Америке я не бывал, и о ней, прямо скажу, ничего не знаю».
Этот зачин вводит нас в странный мир косноязычной, недееспособной повествовательности. Из текста мы узнаем больше лишнего, чем необходимого, потому что рассказчик, малограмотный солдат Синебрюхов, не справляется с историей, которую он взялся излагать. Тщетность этой попытки и есть тема рассказа. Сюжет его составляет не приключение Синебрюхова и его прелестной полячки, а эволюция самого рассказа, постоянно ускользающего от неловкого рассказчика. Язык Синебрюхова – кошмар позитивизма. Значение слова у него приблизительно, не обязательно. Слова не равны даже самим себе, как это происходит с двумя лейтмотивными наречиями «хорошо» и «безусловно», которые, как это часто бывает с матерной бранью, могут в устах Синебрюхова означать все, что угодно или вообще ничего. В его неумелых устах фабула никак не вытягивается в ту стройную, линейную, причинно-следственную зависимость, которую читатель привык воспринимать как должное. Хотя следовало бы признать, что как раз в прямолинейном, загнанном в строгую повествовательную логику способе изображения действительности больше писательского произвола и меньше реализма, чем в хаотически непоследовательной речи Синебрюхова. Зощенко изображает даже не поток, а водоворот сознания. Одно у него не вытекает, а соседствует с другим. Причем Синебрюхов, в отличие от Элиота или Мандельштама, разрабатывавших в те же годы свои версии ассоциативной поэтики, обманывает читательское ожидание ненамеренно, сам того не понимая. Это создает комическую разрядку, особенно эффективную на уровне синтаксиса.
«Заплакал я пригорько, махнул на все рукой и стал поправляться».
Так серапионы, исследуя различные способы повествования, осваивали ту пограничную зону, где обычное становится необычным, реальное и реальным, жизнь литературы.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу, посвященную американской конференции о серапионовых братьях. Подготовил и ведет программу Александр Гинес.
Больше всего серапионы мечтали о новом романе. Они представляли его себе во всех деталях. У такого романа должен был быть сложный, разветвленный, по-западному туго закрученный сюжет. Не отказываясь от земных, филигранно выписанных деталей, этот будущий роман должен был преобразить быт в бытие. В этом романе должен был осуществиться завещанный Замятиным, наставником серапионов, синтез образов, композиции и языка. Ирония ситуации и драма серапионов заключалась в том, что этот большой модернистский роман, явление которого серапионы ждали и готовили, пришел не из их среды и даже не из их города. Таким романом стал «Мастер и Маргарита». Именно Булгаков сделал то, что серапионы обещали. Хотя сам Булгаков не был связан с серапионами, его проза развивалась внутри той же системы координат. Булгаковской вселенной управляет принцип, близкий серапионову. Материализовавшийся в сознании художника вымысел становится правдой жизни. Дух тут не оживляет материю, а является ею. Изделия телесного и духовного мира скроены из одного материала. Метафизика у Булгакова не противостоит физике, а продолжает ее. «Мастер и Маргарита» — роман тотальной реальности, упраздняющий дуализм верха и низа, земли и неба, идеального и реального. Секрет книги в том, что космическая драма и кухонные склоки – разные манифестации одной, а не двух реальностей. Пересекающиеся в романе три плана бытия – старый, новый и вечный – составляют единую, непрерывную действительность, той или иной своей частью открывающуюся героем. Так же, как философский фундамент близок к поэтике серапионов и литературный каркас «Мастера Маргариты», рентгеновский снимок обнаружил бы в нем тот же эстетический костяк. Прежде всего, «Мастер и Маргарита» — роман без тенденции. Булгаков переносит нас по ту сторону добра и зла. Его идеал, представление о норме, о гармонии сфер, о высшем порядке, воплощены в неразделимой паре Воланда и Иешуа, этих инь и янь булгаковского космоса. Во-вторых, «Мастер и Маргарита» — роман многоголосия, где постоянно и резко меняются ракурсы и стилистические ключи рассказа. Более того, самим героем книги становится один из способов ее повествования. Это роман мастера, который определяет и третью особенность книги Булгакова. Фантастика у Булгакова не столько содержательный, сколько формообразующий элемент. То внезапное смещение рациональной жизненной плоскости, которое Набоков считал высшей ценностью, если не оправданием литературы, происходит в самой структуре текста. Истинно фантастичен в книге лишь написанный мастером роман. Он, этот роман, одновременно и причина действия, и его результат, и герой, и автор, и картина, и рама. Пронизывая пространство и замыкая время, роман мастера погружает нас в ту протореальность, где дух и тело, субъект и объект, причины и следствия, бытие и небытие, вымысел и действительность составляют не привычные пары антагонистов, а сплошную неразложимую целостность». «Мастер и Маргарита» стал реализацией модернистской теории серапионов. Однако судьба этого шедевра сложилась таким причудливым образом, что неугаданный предшественниками и незнакомый современникам, он стал незаменимым лишь для своих потомков. Исключительность роли, которую публикация этой книги сыграла в творческой биографии последнего советского поколения, объясняется тем, что «Мастер и Маргарита» оказался недостающим звеном литературной эволюции, соединяющим раннюю и позднюю литературу советской эпохи наиболее выигрышным для словесности образом. Булгаков возвращал русскую прозу к той развилке, где была обрублена ее модернистская ветвь. Эстетику модернизма оживила очередная рифма эпох. Писатели, входившие в литературу в 60-е годы, столкнулись со знакомой серапионом ситуацией. Путь к новой прозе вновь пролегал между символическим соцреализмом официальной литературы и правдоискательским реализмом новомировского тока. Литераторы того и другого лагеря были либо далеки, либо безразличны, либо враждебны модернизму. Его сложная поэтика только мешала им бороться за широкого читателя. Политические и идеологические перемены не меняли принятый еще в начале 30-х годов курс на экстенсивное развитие литературы, которая до последних дней советского режима продолжала видеть свою цель в освоении ранее неохваченных тем. Однако, как становится ясным сегодня, все победы на этом пути были временными. Бестселлеры советской эпохи в большинстве своем умерли вместе с ней. Более долговечные плоды принесло интенсивное литературное хозяйствование. Вновь начатый в 60-е годы процесс литературной модернизации, проходивший в рамках описанной здесь эстетики, привел к созданию произведений Андрея Синявского, Венедикта Ерофеева, Андрея Битова, Владимира Морозина, раннего Аксенова, Валерия Попова, Владимира Маканина, Саши Соколовой, Татьяны Толстой. Их сочинения составляют корпус современной модернистской прозы, способной пережить падение режима, сделавшего все, чтобы ее, этой прозы, не было.
Вы слушали программу Александра Гениса 96-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Игорь Померанцев.
95-й год, лето, жаркое лето. Вот говорят, что переезд – это такая маленькая катастрофа. Так говорят о людях. А переезд радио, гигантского радио – это был просто апокалипсис, потому что радио – это гигантская анатомия, это нервная система, это мозг. И вот все это соединить, довести до ума. Лично я переехал летом, было жарко, и я помню, были временные студии где-то в подвале, и казалось, что они были сделаны из самана, а рядом работали еще коллеги из среднеазиатских редакций, поэтому мне даже казалось, что это какая-то эвакуация, военная эвакуация в Ташкент. Была еще одна очень важная деталь. В это время радио переживало техническую, технологическую революцию. Мы переходили от пленок к цифровой записи. Все эти системы были несовершенными, и то и дело в эфире образовывались дыры. Ну, это не черные дыры, потому что когда в эфире дыра, то включается музыка. Но тем не менее, вот мы чувствовали себя какими-то вот испытателями, причем это был эксперимент над самим собой, над собственным голосом. Так что лето 95-го года – это еще такой прорыв, технологический рывок. Да, вот из-за этой самой революции вдруг самыми главными людьми на радио стали не журналисты, не люди, которые делают эфир, а компьютерщики. И как-то так они гордились. И ходили по коридорам такие важные. И президент просто написал: не забывайте, что мы здесь обслуживаем журналистов. Но это такой комический элемент. Что еще? Прага 95-го года. Это еще постсоциалистическая Прага. У Пастернака есть такая строчка: «Ты рядом, даль социализма». Вот вдруг мы увидели, я увидел этот социализм рядом. Казалось, что Прага пережила социализм как войну. И вдруг вот мы оказались не в благополучном Мюнхене, а я еще начинал в Лондоне, в лондонском бюро, не в благополучном Мюнхене, а мы оказались в той жизни, о которой мы рассказывали издали, и мы сами стали частью этой жизни. Это еще население прожане, в затрапезе, унылые мужчины моего возраста, надломленные, неказистые. Я потом понял, в чем дело. Мужчины же рождаются охотниками, героями. А вот эти прожане мужчины пожилого возраста, пережившие социализм, они так ходили, вот как будто бы говорили своим видом карателям или жандармам, или КГБистам: «Дядя, дядя, ну я такой калека, я инвалид, не трогай меня, ну что с меня возьмешь?» Ну это теперь Прага стала роскошным европейским городом, а тогда это было все иначе. Ну что еще? Вот что. У людей радио обостренный слух. И я в Праге вспомнил определение архитектуры как застывшей музыки. Это немцы придумали. Это Гёте, Шеллинг говорил, Шопенгауэр. Разными словами. Но из-за того, что у человека радио обостренный слух, я услышал Прагу, ее архитектуру. Причем это была разнообразная архитектура. Это была архитектура Ренессанса, и это звучала ренессансная музыка, архитектура барокко, а потом модерн, и ты шел по Праге и слышал Чарльстон или Фокстрот, а были еще спальные районы социалистические. Это такая попсня социалистическая, лучше бы ее не было. Но, тем не менее, Прага звучала и продолжает звучать. Что еще? 95-й год. Люди. Я работал с чешскими коллегами и в Лондоне на BBC, и в Мюнхене. И это была немножко другая политэмиграция. Это были скорее политэмигранты, которым были бы близки политэмигранты из России, уехавшие в 18-м году, в 20-е годы. Это потенциально были реальные политики. Мой друг Эгон Ланский вернулся в Прагу, стал министром во времена президентства Гавела. И когда я приехал в 95-м году, мы встретились, он был сенатором. Вот как если бы Милюков и Гучков вот рухнул большевизм, и Милюков и Гучков вернулись в конце 20-х годов в Россию. Ну, конечно, они были бы в Думе, конечно, они были бы в правительстве. И вот оказалось, что наши чешские коллеги, которые работали с нами, да не только чешские, кстати, директор эстонской службы, сейчас президент Эстонии, так вот это были реальные политэмигранты, которые были готовы бороться за власть. Ну, разве что вот не боролся за власть другой мой знакомый, выдающийся чешский певец, бард, композитор Карл Крыл. Он не дожил до 95-го, он умер в 94-м году, но он успел приехать в Прагу после «Бархатной революции», успел выступить, его знали благодаря радио, и он, когда выходил на сцену, его не узнавали, потому что знали только его голос, и он выходил на сцену и шутил: «Вот сегодня я буду за Карла Крыла». С Карлом мы не встретились в 95-м году, он умер годом раньше, но его голос я помню.
Так вас ту маме, братцы, с крве Каинове, по слове ноци, ктера дозад бода дико. Tak vás tu máme, bratři, v noci Stalinovi, však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků, však díky za železné holubičky míru a díky za polibky z chutí hořkých mandlí, krajině přelíbezné zavraždili víru. Na cestě rudé šípky, jako pomník padlých, vám poděkování a vřela obětí, za provokování a střelbu do dětí. A naše domovy nechcou vám domovem, svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem. Vím, byla by to chyba plivat na pomníky, nám zbývá naděje, my byli jsme a budem. Balšoje vám spasí, bratě, za chvátčiky, spasí, bolši, nikakdá nezabudím, nikakdá nezabudím.
Игорь Померанцев, вспоминая 90-е. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Когда я писала о нем, другие персонажи, даже его жертва, начала сочинять стихи.
Передача о книгах и писателях.
Любому человеку больно, если ему порезать палец. И любой человек испытывает эйфорические чувства, когда у него вдруг получается стихотворение.
В эфире сразу после новостей.
Значит для вас свободная Россия?
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нет абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
Радио «Свобода» с конца июня покинуло диапазон коротких волн. Круглосуточно наши программы можно будет по-прежнему слушать на спутниках Hotbird и Eutelsat и на сайте www.svoboda.org. С 9 до 10 часов вечера и с полуночи до 6 часов утра передача «Радио Свобода» транслируется и на средних волнах на частоте 1386 кГц. Слушайте «Радио Свобода».